Если икона – это молитва, воплощенная в красках, то икона Святой Троицы – целый богословский трактат о божественном триединстве. Бог един, но представляется в трех лицах – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. На протяжении столетий искусство искало формы, чтобы этот христианский догмат изобразить и объяснить, что значит триединство Бога.
С точки зрения текста, иконография Троицы опирается на текст гостеприимства Авраама, на ветхозаветный текст, согласно которому Бог явился Аврааму в виде трех мужей-странников, которым Авраам оказал гостеприимство, пригласил в свой дом и накормил. Ранние изображения Троицы, которые еще известны с катакомбного периода, затем в ранний византийский период и в раннехристианский период в той же римской церкви Санта Мария Маджоре V века, вот на Триумфальной арке, сохранилось изображение гостеприимства Авраама, где сюжет изображается достаточно подробно, с бытовыми деталями, то есть изображается Авраам, который бежит навстречу трем мужам. И еще вот эти три персонажа изображаются не как ангелы, а просто как некие мужи-странники. И далее они сидят обязательно за столом. Авраам и Сара накрывают стол. На столе присутствует достаточно много явств и обязательно жертвенный либо телец, либо агнец.
Это ранний этап развития иконографии Троицы. Только после периода иконоборчества, после VII Вселенского собора, устанавливается классическая иконография Ветхозаветной Троицы. Именно она стала канонической.
Согласно вот этой вот иконографии Ветхозаветной Троицы, на иконе изображают трех уже ангелов, подчеркивается их так называемая изокефальность, то бишь равноправие, то есть что они все равны. Это никто из них не выше, не ниже, не значимее. Эти ангелы сидят за столом, за трапезой. Могут присутствовать фигуры Сары и Авраама. И на этих иконах, как правило, начинают обозначать ипостаси Троицы теми изображениями, которые даются за спинами этих ангелов. За спиной Бога Сына, как правило, изображают дерево, маврийский дуб, под которым и, собственно, произошло явление странников Аврааму. И дуб напоминает о древе креста, то есть о будущей жертве Бога Сына. За спиной Бога Отца изображают дом, палаты, как некий символ божественного дома устроительства. Волей Бога Отца создана Вселенная и весь мир. За спиной Бога Святого Духа изображение горы, как символа чего-то возвышающего и облегчающего. Это есть указание на ипостаси.
Самый яркий пример Ветхозаветной Троицы в православном искусстве – икона Андрея Рублева. Ее называют «Троица Живоначальная». Живописец максимально точно и лаконично выразил идею единства, вписав в композицию форму круга, в лучший символ единства и бесконечного вращения.
Икона Троицы, она отражает и основной христианский догмат о триединстве Божества. Она отражает и некую историческую обстановку, которая тогда была на Руси в начале 15 века, когда эта икона и, собственно, писалась. Писалась эта икона в похвалу деятельности Сергия Радонежского. Сергий Радонежский всегда проповедовал за единение, за единство, за объединение русских земель, которые в начале 15 века еще были в состоянии феодальной раздробленности. А что чтобы это единение состоялось, кто-то должен пойти на некие жертвы, отказаться от собственных амбиций, от собственной единоличной власти и подчиниться власти центральной. Поэтому у Рублева в этой иконе проводится тема христианского догмата о триединстве Божества, тема жертвы и тема единения.
На иконе не осталось бытовых деталей. Нет Авраама и Сары. На столе только жертвенная чаша с головой животного. Это все, что осталось от трапезы. Очертания фигур двух боковых ангелов напоминают чашу. Очертания подножия ангелов напоминают чашу. Очертания стола, который образуется за счет облачения ангелов, тоже похожи на жертвенную чашу. И в этой чаше, как жертва, остается заключенным средний ангел, за спиной которого изображено дерево. Это ипостась Бога Сына.
Именно вот эта вот крестная жертва Христа в Троице еще раз воспевается. То есть Троица – это всегда про Христа, всегда про всю вот эту вот христианскую историю. И Троица была и в момент преображения, фаворский свет, есть свет Троицы. Да, Троица была и в момент крещения, и Святой Дух, и вот этот вот свет, и сам Христос, и во многих таких других основных событий христианской истории.
Начиная с 15 и в 16 веке на русское искусство влияет Запад. Из европейской живописной практики на Русь приходит новозаветная Троица. Это особый вариант изображения триединого божества. В зависимости от взаимного расположения фигур различаются несколько иконографических вариантов. В основу композиции «Сопрестолье» легло стремление изобразить Иисуса Христа по его вознесении. Фигуру Бога Отца помещают обычно в правой части иконы, в образе старца, сидящего на престоле или на облаках, в царственных одеждах с восьмиконечным или треугольным нимбом. Рядом изображается Христос, и между ними Святой Дух в образе голубя.
Стоит еще и сказать несколько слов о такой иконографической схеме, которая получила название «Отечество». Иногда ее называют «Новозаветной Троицей», но это не совсем верно. Иконография «Отечества», она изображает Христа ветхого деньми, то есть Христа старца. У него крещатый нимб, не как у Бога Саваофа, которого тоже изображают в виде старца, восьмиконечный нимб, а нимб круглый внутри крест, то есть это Христос. Он и подписывается так, Иисус Христос ветхий деньми. На руках у него сидит Спас Эммануил, то есть Христос в иконографии отрока. Как бы он в чреве Христа ветхого деньми, а в чреве Спаса Эммануила изображение Духа Святого в виде голубя. Это тоже такое особое изображение темы Троицы, но через призму разных иконографий Иисуса Христа.
Иконографический вариант с изображением склоненных друг к другу фигур получил название «Предвечный совет». В композиции Новозаветной Троицы «Отослание Христа на землю» Бог-Отец благословляет Христа. Изводы этих икон можно видеть на фасадах Успенского собора Московского Кремля и части большой композиции Страшного суда в том же соборе. Встречаются они также в интерьерах многих русских храмов XVII-XX веков и на отдельных иконах.
Село Щенники, Шарангский район, самый север Нижегородского края. Здесь стоит величественный каменный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. И он располагается в центре очень интересной территории с богатой историей.
Деревни были ясачными, то есть жители платили ясак. Это налог в виде пушнины, не денежный, в виде пушнины, меда, воска и так далее. Когда-то номинально, чисто номинально, эта территория входила в состав Казанского ханства. И здесь жили мрийцы давно.
Постепенно эти места заселялись русскими, численность населения росла. В 1489 году Вятские земли присоединили к Москве на 100 лет позже Нижнего Новгорода.
5 раз пытались, но Вятка была вечевой, можно сказать, республикой, по примеру Новгорода Великого. И не соглашались они переходить под власть Москвы. Но, значит, московский царь, дед Ивана Грозного, наверное, да, дед Ивана Грозного, направил огромное по тем временам войско, несколько десятков тысяч, под предводительством князя Щени. И только тогда отворили ворота вятчане.
В 19 веке в селе Щенники строят храм. Сначала деревянный, а потом и каменный. Причем церковь строили за счет жителей. Никаких богатых спонсоров не было. Собирались с миру по копеечке.
по ревизским сказкам на тот момент было 590 ревизских душ. Это наверняка только мужчины. И если по 2 рубля собирали, это уже больше 1000. Все строительство, наверное, обошлось 1011-12 рублей.
Храм с превеликим трудом построили в 1903 году и осветили в январе уже следующего года. 1903 вошел в историю как год прославления Серафима Саровского. Возможно, именно поэтому один из пределов храма в Щенниках в его честь.
Имеется 3 предела в храме. Первый – в честь святого благоверного князя Александра Невского. Правый предел – в честь Иверской Божией Матери. А левый – в честь преподобного Серафима Саровского.
После революции начинаются гонения на церковь. Первые приказы о закрытии храма появляются еще в 1929 году. Жители упросили власти оставить церковь, но ее все-таки закрыли в 1937.
Ажурно красивую ограду сняли и увезли в районный центр. С колокольни скинули все колокола, которые были, и тоже увезли в неизвестном направлении.
Незадолго до начала Великой Отечественной группа молодых ребят пыталась восстановить храм, но не получилось. Уже во время войны прихожане просили власти открыть церковь, выдвигали аргумент, что храм во имя воина Александра Невского. Не разрешили. В 1944 году жители написали властям прошение об открытии храма, но получили отказ. И в этом документе были интереснейшие слова. О причинах отказа жителям не сообщать. Что имелось в виду, нам сейчас остается только гадать. Дом Божий превратили в колхозный склад, где хранилось зерно. Вторую жизнь храм получил в 1989 году, благодаря активным людям, которые помогали восстановить церковь. Сейчас здесь новые росписи. Старые от начала 20 века сохранились только в пределе Серафима Саровского.
Это второй по размерам храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Нижегородской области. И он, к сожалению, конечно, переживая те многолюдные времена, когда он был построен, пережив вот этот период советский, к сожалению, мы сейчас имеем то, что в храме, то есть где-то мы служим порядка одного раза в месяц, где-то даже раз в 2 месяца, да, служба проходит. 15-20 человек. Большие праздники приходят побольше. Понятно, Пасха, Рождество. Храм наполняется больше людьми.
В начале июня сюда приезжали на экскурсию в год 800-летия Александра Невского юные волонтеры. Они уже знают цену безвозмездной помощи людям. И кто с интересом, а кто и с душевным трепетом заходит в храм.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал. Живо
12 июня в Щенниках отмечается День села. Традиционно на праздник Петра и Павла в храм съезжается по 150-200 человек. В том числе и люди, которые давно отсюда уехали, но считают Щенники своей малой родиной. И несмотря на все трудности, прошлое и сегодняшнее село, которое многие здесь называют Александровским, именно по этому храму живет.